29 июня 1981 года освободился узник за Слово Божие, член Совета Церквей Иван Яковлевич Антонов. Из лагеря города Белая Церковь. И мы сегодня рады представить, сегодня 5 июля, сегодня была официальная встреча в церкви с разных других мест нашего брата. Мы рады представить и попросим его поделиться о том, как он освободился.
Приветствую всех вас, дорогие друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Читаю место Священного Писания, Деяния святых апостолов, 16 глава, 40 стих. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Прежде всего, я под впечатлением радостного освобождения из уз и встреч с друзьями, их приветствий и своей семьи, вспоминается выход из этого лагеря, из этого ужасного места, к зла и греха. Когда я вышел, и первым меня встречал Иисус Христос, и вспоминались слова, написанные одним братом: «И когда желанная свобода распахнет тюремные врата, первым я приветствую входа твою верность в трудные года». Да, это замечательные слова, и так близки были к моему сердцу и к сердцу, очевидно, многих узников, выходящих из темниц. Но сейчас я желаю кратко поделиться своим арестом, проведенной там жизни этих 2 лет в лагерях и встречи с друзьями. Я всего пробыл на свободе, на этой внешней свободе 5 месяцев. И меня начали милиции обвинять в том, что я не работаю, как тунеядец. Хотя мне оставалось до пенсионного возраста, до 60 лет, всего 1,5 месяца. И вот 29 июня меня вызвали в милицию и арестовали. В КПЗ, где мне пришлось быть 3 часа, 3 суток, было очень жарко, душно. Окна все закрыты стеклами, решетками. И от жары, это было как в бане, мы были почти раздетые и с трудом могли временами только отдыхать чуть-чуть в ночное время. Затем привели через 3 дня в тюрьму. Там уже немножко стало лучше. Там можно было выпить воды, когда ты желаешь. Можно подойти к окну и сквозь ребристую решетку подышать свежим воздухом. Водили там на прогулку до часу каждый день. И можно было тоже дышать свободным воздухом. Там молился я во всех камерах, где был. Беседовал с окружающими людьми. Кто принимал, а большинство молчали и не хотели принимать, но были и такие люди, которые желали слушать, просили переписать молитвы, я диктовал, и они переписывали «Отче наш». Переписывал несколько псалмов, но пришлось недолго там быть, из камеры переводили в камеру. Затем я видел, что следователь, он очень спешил, и оформлял, чтобы успеть до 60-летнего моего возраста осудить меня и отправить уже в лагерь. Однажды меня с прогулки позвал лейтенант, пригласил к себе и говорит, что вы хотели обвинительное заключение. Вот я его вам вручаю. Но зачем эти страдания? Ведь вы бы могли быть на свободе, если бы вы пожелали пожелали исполнять законодательство, законы. Я сказал, что нет. С этим вопросом давно решено, и он не стал больше говорить. Снова отвели меня в камеру. Ну и не прошло и определенного срока времени, меня вызвали на суд. Везли под строжайшим таким конвоем, в воронке еще там внутренняя камера, хотя везли меня одного, чтобы я ничего не видел и не слышал. Но по тому пути, как ехал машиной, я понимал, что меня везут куда-то в дальний суд. Отвезли меня в район, во дворе выгрузили и через черный ход завели меня в зал суда. Там оказалось в зале суда два милиционера, два свидетеля квартальные и сосед, и мои конвоиры. Я спросил судью, суд закрытый или открытый? Он говорит, открытый. Почему же, я говорю, люди там в коридоре стоят, вы их не пускаете? Почему моей нет жены, детей нет? А что, он спрашивает, а что, она здесь? Я говорю, я не знаю, но думаю, что она должна быть здесь. Он тогда послал милиционера и сказал, если есть жена, пустить бы сюда. Милиционер пошел и, смотрю, заводит в зал суда жену. Я спросил, а где же дети? Она говорит, что мы просили, ходили, узнавали, когда будут суд, и нам ничего не говорили. Я только вот заметила, что квартальный с соседом куда-то направляются, и следуя за ним, я вот попала на этот суд. Ну, суд был очень короткий, даже прокурора не было, просто уже было решено все, что мне нужно было дать 2 года. И я в своем защитительном слове сказал, что вы несправедливо осуждаете меня как тунеядца, я служитель культа, в горосполком подано заявление, что община меня взяла на материальное обеспечение, и что мне уже подходит 60 лет, но все это было напрасно. И я в последнем слове своем сказал только, что вспоминается один суд во времена знаменитого адвоката Кони, когда судили одного человека за убийство своего господина. Этот человек был еще инвалид горбатый. И вот юрист Кони или адвокат Кони взялся защищать его. И он построил свою защиту так. Обращается и говорит, господин судья и господа присяжные, молчание. Проходит секунды, несколько секунд, он говорит, господа присяжные и господин судья. Так он с перерывами повторил до 20 раз. Они уже беспокоятся, смотрят, что такое, что это за речь защитная. А потом он говорит, я вижу уже, вы волнуетесь, вы уже беспокойны, вы хотите мне запретить, потому что я повторяю одни и те же слова. Да, а представьте себе, что вот этого человека тот господин терроризировал 20 лет. Может ли он быть виновным, если он не выдержал, не хватило терпения и его убил? И вот этим самым, такой речью, он, присяжные судьи, рассудили, оказалось правильным, и что его оправдали. Я говорю, если за все, сколько продолжений этого моей жизни, мне уже 4-й раз приходится идти в вузы, и одни и те же обвинения, и даже тогда, когда я работал на производстве, приехали, взяли с работы меня и дали мне 3 года. Ну, все эти пояснения, все было напрасно, все решено было, вынесли мне 2 года строгого режима и увезли меня в тюрьму. Я был очень благодарен конвоирам, которые разрешили мне, хотя секретарь суда и не хотела разрешать давать мне получить передачу, чтобы и самому покушать, и угостить осужденных в тюрьме. Ну, затем я написал кассационную жалобу, изложил все мотивы кратко и в конце написал: «Если вы пренебрежете всем этим, и что мой 60-летний возраст, и что я как служитель культа, и что я участник войны, и осудите меня, то за мною остается одно – христианское право страдать за имя Господа и молиться за гонителей и обижающих нас». И так должны подождать, когда разберут мое кассационное дело и ответят, и тогда только должны отправлять в лагерь. Но вот еще кассацию не разбирали, и мне даже не вручили, когда будут разбирать, нарушив все эти правила свои, вызвали меня на этап и отправили. Вначале отправили в свой лагерь, но завели туда, там начальник лагеря, где я был, очень противник Бога, и, по-видимому, он не пожелал меня взять. Меня через 3 часа отвели снова в тюрьму, и через день отправили туда, в Белую Церковь. Конечно, в тюрьме...
Это в каком году было?
Это было в 1979 году. Летом. И вот в тюрьме я, чтобы дышать свежим воздухом, я, как и некоторые заключенные, выходили на работу сбивать ящики. И мы там делали норму. Но нам никакой платы не заплатили, и мы знали, что не заплатят, но мы были рады, что мы можем подышать свежим воздухом, и за этот воздух мы работали. Ну, в камерах везде беседовали, везде знали, что верующий, молился, не препятствовали молиться мне. А затем самое трудное обычно в жизни бывает осужденных – это этапы. Ну, для меня этап оказался не очень таким мучительным, но и не легким. Потому что в Воронках очень много везут людей. Вот, нас везли от Кировограда в Знаменку 36 километров. Там погрузили в вагон ЗАГ и уже привезли в Белую Церковь. Утром, это был день моего рождения, 60 лет, 19 августа 1979 года. Ну, я помолился, и когда привели меня в лагерь, переодели из вольной одежды уже в осужденных, в лагерную, и там было, это было 7 часов утра, там было 3 заключенных. Ну, естественно, меня спросили, за что тебя посадили, откуда привезли, я сказал. И сразу они узнали, что я верующий человек. И у нас началась беседа о Боге, которая около часа продолжалась. 2 были очень рады слушать о Боге, 1 сильно противился. Но потом они сказали, чтобы он молчал, и он молчал. Затем я попросил отдыха, чтобы дали мне, потому что я был сильно уставший, мне дали отдых, я 2 часа отдохнул, вышел гулять. И после тюрьмы, это уже колония, мне казалось раем. Я мог свободно выйти, мог свободно дышать, разговаривать с людьми и так далее. И вот в первый же день, конечно, желание сказать о Боге, узнать, а не может быть кто-то есть из друзей. Но мне сказали, что тут верующих нет никого. Значит, я понял, что Бог привез меня сюда быть свидетелем для этих людей, и что можно сказать им о Боге. И в первый же день моего пребывания, это было воскресенье, я прогуливаюсь и потихоньку пою хвалу Богу моему. Закат обогрился кровавой зарею, сгущается сумрак ночной, с горячей мольбою стою пред тобою, стоим пред тобою мы, Божий Отец Всеблагой. Вдруг подходят два молодых человека, и один спрашивает: «Скажите, вы неверующий?» Я говорю: «Да, я верующий». Он тогда обращается к другому и говорит: «Видишь, Иван, а я говорил тебе, что вот этот человек ходит верующий». И у нас была такая хорошая беседа о Боге. Этот второй человек оказался из свидетелей Иеговы. И у нас была долгая беседа, длительная, целый вечер о Боге. Больше я старался сказать тому, который об этом Боге не знает. Ну, затем этого верующего человека увезли на химию, и он мне помог материально, получил из ларька масло сливочное, конфеты оставил, банку оставил. Потому что, может быть, кому удивительно, что оставил банку. Да, в условиях лагеря, чтобы напиться воды, нужна кружка или банка, и не всегда ее есть. И вот эта банка служила для меня кружкой, в которой я мог набирать чай. И я был очень благодарен Богу. Ну, затем распределение этапа. Когда было распределение, то меня пожелали взять, как уже в таком возрасте, на кухню чистить картошку. Но начальник режима, майор, когда вызвал и стал сразу кричать, тунеядец, оскорблять всякими словами, я выслушал. И потом он смотрит и задает грубо вопрос: «До каких это пор будет? До каких пор ты будешь тунеядцем? Ходить, сидеть в тюрьмах?» Я выслушал и сказал, что, очевидно, придется до самой смерти. Ну, он тогда предложил работать в прессовый цех, где очень многие люди теряли пальцы и руки, потому что пресса уже старые, поношенные. Но тут вступился начальник санчасти и сказал: «Подождите, ему уже 60 лет исполнилось, туда его не посылайте, только дать легкую работу по его силам». Ну, и зав столовой сказал, что мы берем его чистить картошку. И он тогда сказал опять: «Он тунеядец, он вам работать не будет, но если вы хотите, берите». Но потом, когда я проработал там полтора месяца, а потом, когда решили взять, перевести меня санитаром, так как я и фельдшер, имею медицинское образование, то уже зав столовой и бригадир не хотели меня отпускать, хотели, чтобы я там работал, потому что им работа моя очень нравилась. Но перевели приказом начальника колонии меня туда санитаром. Там очень много было работы с 6 до 8 часов вечера. Все нужно было служить и больным, и врачам, и сестрам. Но Бог давал силы, хотя я порой вечером так уставал, что ложился, и трудно было подниматься. Но действительно, Бог, как написано, Он утомленному дает силы, и уставшему крепость дает, и обновляет эти силы. Так я это чувствовал по молитвам народа Божия, и, конечно, я молился всегда. Ну, затем посетил меня через недолгое время по нашим религиозным делам начальник из Киева КГБ. И он стал говорить, что вот вы тунеядец, у вас фамилия его Фисуненко, Алексей Федотович, что вот вас судили милиция, что вам вот дали 2 года, нужно было устроиться на работу. Я говорю, что судили это по вашему указанию, потому что я видел, что и сотрудники милиции не очень хотели меня забирать и судить. Ну, он тогда сказал, что, ну, если вы так думаете, что это по моему указанию, то вы, как христианин, простите меня. Я говорю, да, я, как христианин, простил вас, но Бог вас не простит, если вы не покаетесь, и вы будете Богом судимы за то, что вы сделали зло мне, моей семье, моим друзьям. Но он так посмущался. По-видимому, как у Евтушенко сказано, есть люди, у которых есть и совести, даже нету, муки совести все-таки есть. Ну, начальство лагерное за то, что я честно, хорошо работал, относились ко мне хорошо, в основном. И старались, ну, что хорошо относились, не делали мне ничего плохого, а что по законам лагерным, то они так и поступали. Я старался, и было у меня там времени больше для молитвы, чем на внешней свободе. Я ночами молился, пробуждал меня ангел в 4 часа, 4:30, и до подъема лишь до 6 часов я молился и вспоминал Слово Божие. Когда я у него попросил, что разрешите мне в лагерь Библию или Евангелие, он сказал, что нет. Я спросил, книга это запрещенная? Нет, не запрещенная, но эта книга на воле, а в лагере она не разрешается. И так он не разрешил. Ну, среди осужденных нужно иметь было много терпения, много мудрости. И поистине там, как Христос сказал, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить другим и отдать жизнь за других. И когда я стал там работать, в санчасти, то один из этих осужденных, который в день первого прибытия очень хотел слушать о Боге, пришел мне и говорит, ну вот, Иван Яковлевич, это твое место здесь, будь как милосердный самарянин, как добрый самарянин, помогай страждущим. И я, конечно, не потому, что сказал этот человек, а по велению сердца своего, по Божьей любви, которая излилась в сердце мое Духом Святым при моем покаянии, у меня было постоянное желание и влечение делать только людям добро. И я все, что я мог делать, доброе делал. Конечно, люди не могли это не заметить, но вот первое время встречались такие трудности, что говорю человеку, пришедшему что-то спросить, он не верит. И почти целый год нужно было говорить правду для того, чтобы потом они поверили мне. И когда они убедились, что я никакой неправды не говорю, то уже потом всем говорили и вновь пребывающим этапом, что если говорит вот этот старичок, то он говорит только правду, может и не проверять. Он человек верующий, и он неправды говорить не будет. И мне было намного легче работать. Сказал, люди верят. И как плохо, когда нет доверия между людьми. Поэтому нужно говорить только правду, а если нельзя правду говорить, нужно молчать или говорить не скажу. И нет никакой святой лжи, как некоторые верующие, даже верующие говорят, что это нужно для защиты верующих. Но были люди из осужденных, которые знали Священное Писание, Даже один юноша цитировал из Евангелия целые выдержки. Когда я его спросил, а где же ты это мог выучить? Он говорит, что у нас на малолетке было Евангелие, мы читали, и я вот выучил. И мне нравится, но все-таки жизнь его была очень не Божьими делами красива, а делами дьявольскими. И он лежал у нас в санчасти, вырезал себе бритвой надколенники, и вот с этими лежал. Большинство людей, молодых, сидевших преступников, не хотели слушать и своими геройскими, в кавычках, поступками, грабежей, воровства хвалились друг пред другом. Но были и такие, которые желали слушать, томились своей душою, видя всю несправедливость, все зло это. И вот такие души просили молитвы, чтобы я переписывал псалмы. И они учили и даже пели. Большой для меня поддержкой было письма и поздравительные открытки, телеграммы. Я многих не получал этих от друзей. Почему? Потому что жена говорила на свидании, что мне пишут, шлют, но я не получал. И однажды один из начальников, который ведал этими письмами, мне сказал, что у меня лежит кипа твоих открыток и писем, поздравительных и всяких, и что все там пишут о Боге. Ваша молодежь, наверное, только сидит и пишет эти открытки поздравительные, больше ничего не делает. Я говорю, гражданин капитан, вы глубоко ошибаетесь. Наша молодежь так же работает, как и все, даже лучше работает, но находит время, чтобы написать и открыточку, и еще посетить больного, и сделать что-то доброе дело, и прославить Бога. Он удивлялся очень, и когда получил брачные фотографии, дочь моя выходила замуж, он рассматривал их и потом говорит, я видел фотографии ваши и посмотрел, что там нет ни одной бутылки. У вас что, браки проходят без вина? Я говорю, да, мы не пьем. И если бы даже там стояла бутылка, никто бы не взял ее, не дотронулся, и всем только бы смотрели на нее с презрением. Он тогда подумал и говорит, да, счастливые вы люди, что у вас нет вина, потому что, очевидно, пьяницы ему уже надоели. Так он сказал. И за письма хочу сказать, что на Новый год, 81-й, мне, по-видимому, все отдали открытки и письма, и я их получил, что-то около 40 штук. Каждый день мне приносили и удивлялись осужденные и начальники. Да, говорили, что, а какая ж у них дружелюбие, какая же любовь. Вот сколько пишут для моральной поддержки, для утешения, для ободрения. И я получил и от друзей из-за рубежа на Рождество, в которой была такая... Это Христос стоит, и под одной ногой у него лев раздавленный, а под другой змей с раздавленной шеей и головой. А на обороте написано по-немецки, что сделали мне потом перевод, я сам не мог перевести. Это было из Цюриха, из Швейцарии, от Евы и Густава. Они писали, что приветствовали меня любовью Господа Иисуса Христа, что они молятся обо мне и разделяют эти страдания мои, и что Бог мой сохранит меня по молитвам их. И для меня это несколько слов были большим ободрением что и там дети молятся, дети Божьи. Все эти открыточки и письма были большим ободрением, утешением. Многие я переписывал, особенно от родных, писали девочки псалмы, места Священного Писания, и жена, и в общей сложности я получил около 100 открыток за 2 года и около 150, около 200 писем. И они были для меня большим ободрением и утешением. Я переписывал места Священного Писания в блокнотик, переписывал псалмы. У меня просили другие осужденные, я давал, они переписывали, благодарили и даже псалмы пели на свои мотивы, потому что я пением не обладаю. Эти письма были большим ободрением для меня в тех условиях. И поэтому, друзья, особенно молодые, не забывайте узников, тех, которые в больницах, на одрах болезни и в других тесных обстоятельствах, в армиях. Это так важно для ободрения и для утешения детей Божьих. Ну и последнее я хочу сказать, что на Троицу, третий день Троицы, 81-го года, вдруг вызывают меня и говорят: «Иди, тебе пришла бандероль». Я смутился немножко, вроде она мне и не положена, но раз зовут, я пошел. Мне говорят, что вот тут не по-русски написано, и откуда это? Я говорю, не знаю. Ну, рассмотрели там, говорят, что, наверное, или из Англии, или из Германии. Ну, ладно. Там была маленькая коробочка, 20 шоколадных маленьких конфет и записочка. Он посмотрел, проверил все и отдал. Но поскольку я английский язык совсем не изучал, не знаю, то быстро узнали осужденные, что мне нужно перевести. Пришел один человек со словарем и сделал мне перевод. И это открыто, эта записочка была для меня в день Троицы большой, тоже большим утешением и радостью. И оживила меня очень сильно. Там было примерно так написано: «Дорогой брат Иван, мы узнали, я узнал о твоем горе, о твоей печали, что тебя снова посадили в тюрьму, в заключение. Но мы верим, что Бог, обладающий силою и властью, Он сохранит и защитит вас там и поможет вам перенести все это. И мы молимся за вас. Мы тоже верующие в Англии здесь. Узнали от верующих, от христиан об этом вашем аресте. Мы молимся, и вашими узами мы очень ободряемся многие». И просит благословения на семью и придает благодати меня и мою семью. Такое короткое, но я чувствовал, что это написано искренними дитями Божьими и исполненными силою Духа. Через эти слова так подействовала на меня эта записочка. Я благодарил и просил, чтобы Бог мой вознаградил за все это дорогих друзей. Мне было также извещение, что посылки мне приходили из США, из ФРГ, две, но я ни одной их не получил, потому что говорили мне, что они не положены. Одну сказали, что напишите заявление, мы перешлем жене, но и жена не получила. Потом сказали на почте, что их отправили назад по назначению старому адресату, кто направлял. Но я за письма и заканчиваю. Еще, что очень много ободрения и утешения давали личные свидания и общие, когда я уже видел жену, детей и мог с ними вместе молиться, говорить, даже совершить преломление хлеба. И они мне передавали уже подробнее все те скорби и радости народа Божия. Когда они писали мне и сообщали на свиданиях об новых арестах наших друзей, об аресте типографии наших, то сердце мое очень скорбело. Мы договорились, что писать и говорить все, что мы переживаем, и скорби, и радости. И когда мне сообщали вот скорбные вести, я больше молился об этом и верил, что Бог слышит и будет утешать находящихся в скорбях, как Он утешал меня по молитвам других тоже. Но и затем я хочу сказать, что последний год появилось несколько статей в центральных газетах о верующих, конечно, в извращенном, в искаженном виде. Но в одном из газет было «Комсомольской правде», пишет Белов, что вот не надо скрывать, что сектантские некоторые общины произошло омоложение, что там много молодежи, и это сильно их беспокоит и тревожит. И он дает направление, как нужно вести борьбу. А я это сильно радовался, что молодежь обращается к Богу и славит, и Бога благодарит. Затем была газета «Труд», где помещен, рассказывает прокурор о суде Петра Васильевича Румачика. И там упоминает мою фамилию, и тоже в извращенном виде, а также Дмитрия Васильевича. Ну, я молился за братьев, которых осудили, просил на них утешения, на их семьи, и уже приближалось окончание моего срока. Я благодарил Бога, что Он среди всех этих трудных и тяжких обстоятельств укреплял меня и обновлял мои силы. Я размышлял там, когда у меня было свободное время, как Исаак вечером размышлял, и старался понять причины. Мне задавали вопросы, я сам себе, почему Господь допускает все больше и больше скорби и страдания народа Божия в нашей стране. Ведь если бы Он не допустил, то не могли сделать эти злые люди. И я нашел много причин, почему Господь это допускает. С одной стороны, для испытания нашей веры, лично самого осужденного, семьи его, их, церкви их, для очищения, для того, чтобы здесь свидетельствовать перед царями и правителями мира сего, быть свидетелями, для того, чтобы быть свидетелем для осужденных, а может быть, как Анисиму апостола Павла, одна-две души и обратятся к Богу, когда ангелы будут радоваться на небе и радоваться все дети Божьи. Ну и я радовался тому, что раз увеличиваются узы, увеличится благословение в народе Божьем, больше будет покаяний, так как апостол Павел писал Колоссянам: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». И я видел, что в народе Божьем увеличивается вера, увеличивается сила, что еще больше и больше атеисты бросают силы, но зная, глубоко веря словам Христа, что Церковь врата ада не одолеют. И, конечно, прося о друзьях, я также и просил, чтобы Бог их, если угодно воле, и освободил, а если нет, ободрил и утешил. Ну, а затем, когда уже подходил срок освобождения, обычно люди неверующие последние дни сильно томятся, и мне вот медсестра предлагала таблетки, ты уже, наверное, не спишь. Я говорю, нет, когда я уверовал в Бога, мне уже таблеток ни снотворных, никаких не надо. Бог дает покой мне, и я чувствую себя и сплю очень хорошо. Ну, ко всему человек привыкает, так привык и я. И уже когда наступил день ухода оттуда, мне как-то было жалко расставаться с теми, которые желали слушать Слово Божие, которые сострадали и мне, которые воспринимали. И хотя они отпускали на свободу, я шел, и говорили, что нужен отдых тебе, но мое желание было еще с ними встречаться, и я сейчас продолжаю молиться за их, чтобы Господь им открыл свое спасение, и они могли радоваться, с нами славить и благодарить. И все, что в моей немощи было человеческое, посеяно Слово Божие, прошу, чтобы силою Духа Святого Он возрастил для славы и хвалы Своей. За неделю до освобождения меня вызвал начальник оперчасти и говорит, кто вас приедет встречать. Я говорю, жена и дочка или сын привезут одежду, а может быть и местных 2-3 человека из друзей. Он удивился и говорит, а вы не устроите демонстрацию возле лагеря? Я говорю, что нет. Почему, кто будет устраивать демонстрацию? Вот только так будет встреча. Ну, они были обеспокоены, и мое освобождение было, что спрашивали, как я буду ехать, чем буду ехать, что отряд, начальник отряда должен меня сопровождать, посадить в автобусы, чтобы я сразу ехал в Кировоград. Ну, затем, когда меня освободили, один из начальников сказал, что ты должен ждать отрядного, и он тебя отведет на автовокзал, посадит, и вы уедете. Я подождал немного и сказал, что раз его нет, я ожидать не буду, я ухожу, и вышел. Ну, до этого уже я у самого входа в решетчатую дверь лагеря, меня ожидала дочь Вера и жена Лина. А затем приехал Павлик, сын. И это была радостная, трогательная встреча. Я очень благодарен Богу за верную подругу, жену Лину, которую Бог мне дал, что она все, что могла, старалась делать для меня хорошее и приятное. И все разделяло всю скорбь моей души и тела, разделяло со мною. Я благодарю также и за детей христиан, которые то же самое старались все сделать для меня хорошее. И поэтому я благодарю Бога и хочу, чтобы у всех христиан были и дети такие, и жены были такие. Ну, теперь, когда мы освободились, вышли, зашли в дом друзей, там очень радушно нас приняли, как дом Анисифора. Когда я переступил порог, я почувствовал эту веяние любви во взглядах, начиная от деток и кончая старцами и старицей, которые были эти в доме. Мы склонились и сердечной благодарности, в радости и со слезами умиления возблагодарили Бога за то, что Он хранил меня по молитвам народа своего, и теперь я имею возможность на этой внешней свободе встречаться с ними. Мы помолились, пели псалом, дорогие минуты нам Бог даровал, и прошло всего полчаса, как уже заявился участковый милиционер, узнавать, что же тут делается. Правда, он не зашел в дом, во дворе только постоял, у соседей зашел, узнал, спросил что-то и ушел. Но пока мы пообедали, воспользовались гостеприимством друзей, время так быстро летело, что уже и автобусы все ушли. Решили ехать поездом, но сестра пошла, узнала за билеты, говорит, что очень трудно доставать и очень много народу. Тогда сестра предложила, говорит, что если так трудно ехать, если вас устраивает, на машине легковой вас отвезут прямо до дому. Я сказал, что эта жертва очень большая для вас, нам-то лучше, но мы давайте поедем на вокзал, если не уедем поездом, тогда поедем машиной. Но брат сказал, что мне нужно пораньше, чтобы успеть возвратиться. Ну, и мы поблагодарили, попросили путь благословения, и он очень быстро довез нас до дому. Приехали сюда, поблагодарили брата, он уехал назад. Мы зашли в дом, встретила тут сестра нас, совершили молитву, и не прошло всего полчаса, как уже тоже пришел участковый, правда, не зашел в дом, спросил у дочери, пришел ли батька. Да, она сказала, да, пришел, ну пусть идет на учет, придет, встанет у меня, и ушел. А на другой день у нас был разбор слова, и друзья, естественно, пришли, чтобы увидеть меня, возблагодарить Бога, порадоваться вместе и ободриться, как Павел, при встрече с братьями, Деяния 28 глава. И вот мы порадовались, поприветствовались, брат совершил молитву, успели два псалма и пожелали, чтобы я рассказал о своем пережитом в лагере, о милостях Господа. И я немного, минут пять только поговорил. Приехало очень много милиции, дружинников, и нам не дали провести общение. Приказали уходить и не давали ни говорить. Мы спели еще один или два псалма, угрожали забрать на 15 суток, штрафовать и так далее. И в течение часа, даже больше, проходило это, и друзья оставили, ушли. Но теперь вот уже прошло всего два дня, меня и жену вызывают на административную комиссию. Ну, по-видимому, что штраф за то, что мы вот с друзьями побыли здесь в общении. В заключение я желаю поблагодарить дорогих друзей, которые трудятся в деле благовествования. Я очень рад, придя, узнав и получив для себя новую Библию. Рад, что дети Божьи у нас обеспечены Словом Божьим и еще всем нуждающим, не всем, правда, но могут уделять. Это благодарение Богу, что Он дает силы народу своему этим, это живое слово распространять и в нашей стране. И я молюсь, чтобы Господь благословил вас, дорогие друзья, в этом, вознаградил, это ваш труд нищетен, потому что я встречал на своей жизненной практике, когда люди, неверующие, читая Евангелие, читая Библию, живое слово, уверовали. Так было это в Одессе с одной семьей. И теперь, когда я и там, хотя знал, но когда вышел здесь на внешнюю свободу, я узнал более подробно об аресте членов Совета Церквей, и что почти все они находятся в узах. Хотя председатель Совета Церквей вот уже много лет в конспирации находится еще на этой внешней свободе. Но я благодарю Бога моего, что дело Божие не прекращается и продолжается. Вышли на труд новые, другие, молодые братья. И глубоко веря, что с словам Христа, что врата ада церкви не одолеют. И с этой верою будет победа на стороне Христа. Ну и теперь я желаю и Слово Божие прочитать с благодарностью для всех моих друзей из первого послания к филиппийцам со стиха 3, 1 главы. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении утверждений благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю вас всех вас любовью Иисуса Христа. Итак, дорогие друзья, пусть Господь благословит вас и Георгия Петровича, и его дорогую семью. Желаю им успехов в деле благовествования, желаю здоровья духовного и телесного, и желаю встречи, если не здесь, то там, в обителях вечного неба, где будет вечная радость и вечное ликование. И заканчивая местом Священного Писания, второе послание Коринфянам, 13 глава, 11-13 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым, приветствую вас все святые, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь».
Благодарю моего Господа за Его великую любовь, которую Он проявлял к нам на протяжении нашей совместной жизни с Иваном Яковлевичем. Он уже 4-й раз сидит в узах. И все время в своей жизни я видела руку Божию над собою в лице моей дорогой церкви, мои дорогие друзья, с которыми вместе я разделяла мои скорби, радости. Часто я получала ободряющие, подкрепляющие письма, открытки. Вот и сейчас мой муж освободился из уз с 4-го заключения. Меня окружают сейчас друзья мои, которые приехали разделить со мной эту великую радость. Но вместе с тем приехали также и недруги, которые не дали даже нам встретить по местной церкви, друзьям по местной церкви, и мне, и семье нашей, и провести так, как мы желали, чтобы прославить Господа за то, что Он сохранил Ивана Яковлевича в узах, в полной сохранности. Они разогнали нас и оштрафовали уже. Но после этого вот сейчас меня окружают мои милые, дорогие друзья. Кровь Христа, которая сроднила. И мы вместе сегодняшний день провели радостно благодарение Господу.
Прошла во все точнейшие времена. встречали, но больше было у тебя друзей. По встречам в том гонения ты печаля, неслись молитвы Господу земли. И Бог один лишь знает, сколько горя, если Господи найдут твои тебе. Забрасывай на дно большое море, от первых до последних наших дней. И ты молилась Бога, умоляя, что Бог просил обидчиков твоих. Худого не желая, ни славы Иисусу славы ты моли. Как часто тьма крылом своих касая, убила свет любви твои древа. Отец уверенный Богу отставали, как сыну не сжигая на костра. Ты верила в гонение, ты печаля, идет с тобой всевидящий творец. И в наши дни последние мы сможем любовь Христа хранить и береги. Пусть сердце твое крепко по тревоге, пусть знает мир, что жизнь небесный свет.
Любовь Христа храните в мире без. Пусть сердце твое крепко.